Глава 16. День смерти. Холодало. В городе С, расположенном на северо-востоке, уже наступила зима. Самое тяжелое время года для приюта «Дом ангелов». Ведь нужно было не только учитывать расходы на отопление, закупать более калорийные продукты и делать овощные запасы, но и своевременно подыскивать детям зимнюю одежду, распарывать и стирать ватные одеяла. Сестра Джао и пара воспитательниц не могли выполнить такую трудоемкую работу самостоятельно. Поэтому каждый год в это время Фанму приезжал в Дом ангелов, как и несколько волонтеров. Вместе они со всем справлялись. В начале этой зимы, несмотря на давление дела огней города, Фанму все же постарался выкроить время. Ляо Яфань прекрасно понимала положение сестры Чжао и специально отпросилась на полдня, чтобы съездить в Дом ангелов. Подумав о том, что она хорошо знакома с делами приюта, но больше о том, насколько редким было подобное стремление, Фанму с радостью согласился. После обеда он забрал Ляо Яфань из больницы. Помимо продуктов и бытовых предметов, девушка взяла с собой довольно много вещей, среди которых была даже пара шерстяных наколенников для сестры Чжао. В последнее время ее настроение было прекрасным. Фанму не знал, было ли это связано с его повышенной заботой, но она стала более активной. Всю дорогу Ляо Яфань болтала о больнице. Фанму рассеянно ее слушал, время от времени улыбаясь или что-то коротко отвечая. Отличная погода, незагруженная дорога, с ним в машине на редкость славная и милая девушка. Возникла иллюзия. Неужели следующие несколько десятилетий пройдут именно так? Ему вдруг захотелось превратиться в старика, перескочить все годы борьбы и сомнений, все моменты душевных терзаний и тоски, процесс превращения так называемой любви в привязанность, и со спокойным и легким сердцем непосредственно встретить ту же самую стареющую девочку. Встретить как родного человека, как брат-сестру, как отец-дочь. Разве это не избавило бы его от тех чувств, с которыми трудно расстаться, и с которыми он все еще не примирился? Внедорожник въехал во двор приюта, и перед глазами внезапно предстала гора капусты. Это был самый дешевый сейчас овощ и основной гарнир для детей Дома ангелов в долгие зимние месяцы. Ляо Яфань радостно выскочила из машины и принюхалась, как будто свежий аромат капусты пробудил в ней какие-то приятные воспоминания.
«Тётя Джао!» —
крикнула она, не успев войти в здание. И почти тут же вспотевшее лицо сестры Джао высунулось из-за горы капусты. А вслед за ним показалось второе лицо — Минань. Улыбка мгновенно застыла на лице Ляо Яфань, а шаги замедлились. Фанму тоже удивился и некоторое время не знал, что сказать. Сестра Джао вытерла руки о фартук, подбежала трусцой и обняла Ляо Яфань.
«Почему не звонила? Я бы приготовила что-нибудь вкусное. Почему не на работе сегодня? Работы много. Устаешь?»
Ляо Яфань не хотела отвечать на шквал вопросов сестры Джао и только нахмурившись смерила Минань взглядом. Та, напротив, сохраняла спокойствие и, кивнув вновь прибывшим, села и продолжила чистить капусту. Сестра Джао повела Ляо Яфань в здание, не выпуская из объятий. Фанму несколько раз обошел двор, поправил сохнущее постельное белье, присев на корточки, осмотрел голый огород и, наконец, набрался смелости подойти к Минань.
«Чем занимаешься?»
«Чищу капусту».
Минань взглянула на него, опустила голову и вернулась к работе.
«Что ты здесь делаешь?»
«Не знала, что ты приедешь».
Ответ был не по существу, но он передавал другой смысл.
«Если б знала, что ты приедешь, не приехала бы».
Фанму почесал голову и, подумав, неуверенно проговорил.
«Я тебе помогу».
Минань ничего не ответила и просто немного подвинулась в сторону, освобождая место. Фанму с облегчением присел, взял кочан капусты и принялся медленно его чистить. Температура была низкой, но солнце приятно согревало. Фанму чистил капусту и из-под тишка разглядывал Минань. Казалось, она немного похудела, и скулы стали заметнее. Длинные волосы были небрежно завязаны в конский хвост высоко на затылке. На полицейской полевой форме не было никаких опознавательных знаков или званий, поэтому она не выглядела как опытная сотрудница полиции, а действительно походила на трудолюбивую молчаливую работницу. Руки без украшений покраснели от холода, но ловко порхали среди капустных листьев и уже через несколько мгновений аккуратно уложили очередной кочан.
«Эй, мы будем квасить капусту, а не жарить», — вдруг сказала Минань. «Ты мешать пришел?»
Фан Му поспешно глянул на кочан в своей руке. От него осталась лишь кочерыжка, а крупные хорошие листья лежали беспорядочной кучей на земле. Минань выхватила кочерыжку из его рук и отложила в сторону.
«Расточительство», — она указала на здание. «Не нужно оказывать тут медвежью услугу. Лучше иди к Ляо Яфань».
«Нет, на самом деле мы...» Фанму немного растерялся. «Это не то, что ты думаешь».
«Не нужно мне этого говорить».
Минань отвернулась и продолжила чистить капусту.
«Меня это не касается».
На миг ему захотелось броситься к ней, схватить за руку, заглянуть в глаза и сказать, тщательно выговаривая каждый слог: «Мы не встречаемся! В моем сердце!» Но порыв неожиданно прекратился, и второе «я» в сознании Фанму замерло, словно стоп-кадр фильма. Разве можно объяснить в двух словах то, что творится в его сердце? Из небольшого здания неподалеку донесся топот, и друг за другом вышли Ляо Яфань и сестра Чжао. Ляо Яфань, закатывая рукава, торопливо шла. Ее взгляд то и дело скользил по Минани Фанму. На лице сестры Чжао сияла довольная улыбка, а поверх ее брюк выделялись белые наколенники из овечьей шерсти. Ляо Яфань вмиг уселась между Минани и Фанму. Сперва она ласково поприветствовала Минань, а затем, не допуская возражений, выхватила из ее рук полуочищенный кочан и сказала:
«Я помогу тебе».
Неожиданная доброта Ляо Яфань удивила Фанму и Минань. Они быстро переглянулись, и Минань, улыбнувшись, произнесла:
«Хорошо».
Ляо Яфань взглянула на капустные листья на земле и слегка стукнула Фанму.
«Это его рук дело, да?»
Она многозначительно посмотрела на Фанму.
«Он ничего не умеет. Дома только я готовлю, убираюсь и стираю».
Затем подтолкнула Фанму и заговорила, словно надувшаяся невестка.
«Ты иди, отдохни где-нибудь, не мешай нам. Мы с Минань все сделаем».
Фанму сначала растерялся, но потом понял, что Ляо Яфань разыгрывает спектакль. После того, как все воображаемые враги были уничтожены один за другим, она, естественно, не признала поражения, встретившись с настоящим противником — Минань. Сестра Чжао, конечно же, ничего не знала и, подтолкнув Фанму в спину, распорядилась:
«Почисти чан, а потом поможешь все сложить. Минань и Яфань тут справятся».
Фанму пришлось подчиниться. Закончив, он присел на корточки и скучающе закурил, время от времени перекладывая очищенную капусту в угол. Ляо Яфань работала шустро и болтала без умолку. Со стороны казалось, что они тепло общаются, но на самом деле Минань редко вмешивалась в разговор, лишь изредка отвечая: «Ага». Фанму чистил чан и слушал, о чем они болтают. Ляо Яфань рассказывала в основном о себе и Фанму, причем не без преувеличений, поэтому после услышанного Фанму вспыхнул.
«Красивые ботинки, да? В тот день выпал снег, и Фанму, увидев, что я все еще хожу в легких кроссовках, так встревожился, что тут же побежал в торговый центр, купил мне ботинки и пуховик и привез. Специально привез, представляешь? Я сказала, что они слишком дорогие, но он ответил, что ничего страшного, ведь главное, чтобы я не мерзла, а деньги не так важны. Дорогой, сколько они стоили?»
Не поднимая головы, Фанму лишь еле слышно ответил: «Не помню».
Ничего не знающая сестра Чао похлопала Фанму по плечу, а ее глаза были полны удовлетворения и восхищения. Тот отвел взгляд и подумал: «А я чертовски быстро превратился из дяди Фана в Фанму, а затем и в дорогого». Несколько человек работали, не покладая рук, и в конце концов до наступления темноты наполнили чан капустой, а остатки аккуратно сложили у основания стены. В прохладном воздухе витал сладковатый запах, который было приятно вдыхать. Сестра Джао быстро потушила свинину с капустой и тофу, и весь двор наполнился ароматом. Минань вымыла руки и лицо и собралась уходить, но сестра Чао ее остановила и настояла на том, чтобы она поела перед уходом. Минань не смогла противостоять ей и согласилась. Все расселись за знакомым длинным обеденным столом. Царила такая же шумная атмосфера, как и несколько лет назад, только Ляо Яфань была уже не такой юной, сестра Чао сильнее посидела, а добрый директор Лао больше не мог к ним присоединиться. Но энтузиазм детей к еде остался прежним, и как только ароматное блюдо было подано, они тут же набросились на него. Менее чем через минуту каждый ребенок держал в руках миску риса с горкой и уже уплетал за обе щеки. Незадолго до ужина Ляо Яфань куда-то пропала, но через 10 минут вернулась с большим пакетом пива и готовой еды. Сестра Чао пребывала в приподнятом настроении и, немного пожурив Ляо Яфань, пригласила всех выпить и поужинать. Ляо Яфань открыла банку пива и, не допуская возражений, сунула ее в руку Фанму, но он тут же отказался. «Не буду, я за рулем».
«Ты же полицейский, чего тебя бояться?» — неодобрительно произнесла Ляо Яфань. «Не страшно».
После этого она протянула банку Минань и, не сводя с нее глаз, спросила:
«Минань, ты же не за рулем, так что все в порядке?»
К удивлению Фанму, Минань замешкалась лишь на мгновение, после чего открыла банку и сделала большой глоток. Настроение Ляо Яфань улучшилось, и она раздала пиво всем, так что, кроме исповедующей буддизм Лу Хаянь, даже вдова Цуи взяла баночку. Дети к алкоголю были безразличны и, наевшись, вышли из-за стола и оставили взрослых ужинать и разговаривать. Вскоре еду уплели подчистую, и Ляо Яфань достала только что купленную готовую еду и порезала ее на тарелке как закуску. Лу Хаянь немного пообщалась со всеми и ушла молиться, и вдова Цуи, слегка перебрав, тоже рано удалилась в комнату, чтобы отдохнуть. За столом остались только Фанму, Ляо Яфань, Минань и сестра Чао. Алкоголь действительно отличное средство для расслабления, особенно после напряженной работы. Фанму все-таки выпил полбанки пива и почувствовал легкость во всем теле, усталость и томление как рукой сняло, а тепло добралось даже до костей. Но он не смел ни на йоту расслабиться и все время с тревогой наблюдал за женщинами, которые весело обменивались тостами. Ляо Яфань пила больше всех. Перед ней скопилось несколько пустых банок, а белые щеки раскраснелись. Обнимая сестру Чао, она плакала и смеялась. Наверное, из-за того, что ей редко удается расслабиться, сестра Чао тоже выпила немало, но она особо не разговаривала и, лишь сдерживая слезы, обнимала и гладила Ляо Яфань по голове. Минань, вопреки обыкновению, распустила свои длинные волосы, охотно поддерживала тосты Ляо Яфань и остальных и, судя по пустым банкам перед ней, составляла достойную конкуренцию Ляо Яфань. Фанму, изумившись, не удержался.
«Я и не знал, что ты так лихо пьешь».
Минань прижала банку с пивом к раскрасневшемуся лицу и косо посмотрела на Фанму.
«Да ты вообще многого не знаешь».
Ляо Яфань вырвалась из объятий сестры Чао, трясущимися руками открыла банку пива, чокнулась ею с Минань и сказала заплетающимся языком:
«Минань, ты красивая, слов нет, и человек хороший. Какой бы мужчина ни женился на тебе, ему безумно повезет».
Фанму нахмурился и непроизвольно посмотрел на Минань. Однако та даже не взглянула на него, продолжая с улыбкой смотреть на Ляо Яфань.
«Сестра! Да, ты моя сестра!»
Ляо Яфань сделала глоток и вытерла пену с уголков рта.
«Я обязательно помогу тебе найти хорошего парня. Лучшего. Что скажешь, дорогой?»
Не успел Фанму ответить, как сестра Джао выхватила банку из рук Ляо Яфань и со смехом произнесла.
«Ты, малявка, еще со своей свадьбой не разобралась, а уже о других беспокоишься».
После этих слов она ласково обратилась к Фанму.
«Вы должны заранее сообщить мне, когда планируете церемонию. У меня не так много денег, но я смогу внести свой вклад».
Посмотрела на Ляо Яфань, и в ее глазах вновь заблестели слезы.
«Яфань мне как родная дочь. Я должна выдать ее замуж с размахом».
Фанму не знал, что ответить, и лишь покачал головой с горькой улыбкой.
«Тетя Джао, не беспокойся. Мы непременно будем жить счастливо и в следующем году подарим тебе внука».
Ляо Яфань говорила все более нелепые вещи и даже беспечно достала сигарету из портсигара Фанму, собираясь прикурить. Но едва она подняла зажигалку, как Минань выхватила ее.
«Тогда желаю вам счастья», — сказала она с безразличным видом и легкой улыбкой. «Но, Яфань, если хочешь здорового ребенка, сначала надо бросить курить. Тебе необходимо...»
«Бросить? Ладно, без проблем».
Ляо Яфань вдруг сощурилась и перестала шататься. Казалось, она мгновенно протрезвела и стала похожа на лук, готовый выстрелить.
«Я знаю, что полна недостатков, но я хотя бы оставила первого ребенка с бывшим».
За столом мгновенно воцарилась тишина. Все присутствующие замерли, и только шум ветра за окном был отчетливо слышен.
«Ляо Яфань!» — в шоке и гневе выкрикнул Фанму через несколько секунд, а затем перевел взгляд на сестру Чжао.
О том, что Минань была беременна, но не сохранила ребенка, знали только Фанму и сестра Чжао. Фанму никогда не говорил об этом Ляо Яфань, так что, должно быть, эта сестра Чжао рассказала ей. Сестра Чжао тоже перепугалась не на шутку. Раскаяние, смущение и вина отразились на ее лице, но она так и не смогла произнести ни слова. Минань смотрела прямо на Ляо Яфань. Улыбка не сходила с ее лица, но превратилась в натянутую. Ее рука все еще висела в воздухе, но через несколько секунд раздался треск. Алюминиевая банка постепенно деформировалась, и из нее хлынула струя пива, которая с глухим звуком ударилась об обеденный стол. Ляо Яфань, не проявляя слабости, смотрела на Минань. Наконец забрала у нее зажигалку, с провокационным видом прикурила и, сделав глубокий вдох, медленно выдохнула. Разъяренный Фанму встал, указал пальцем на Ляо Яфань и уже собирался приказать ей извиниться перед Минань, но в его кармане зазвонил телефон. Внезапная веселая мелодия усилила и без того странную атмосферу за столом, а в горле Фанму застряли ругательства. Стиснув зубы, он несколько раз указал пальцем в Ляо Яфань. Однако та выглядела так, будто ей абсолютно все равно, и непринужденно выдыхала колечки дыма. Фанму нащупал телефон, и его пальцы, скрюченные от злости, до скрипа сжали пластиковый корпус.
«Алло!»
«Где ты?» — встревоженно спросил Ян Сюэу. «Срочно приезжай, у нас ЧП!» Пока Фанму, спотыкаясь, не затащил ее в машину, Минань все еще пребывала в растерянности, а на ее лице не было и намека на улыбку. Она просто оцепенело смотрела перед собой, казалось, не воспринимая ничего вокруг. Для любого человека подобное унижение все равно, что вскрыть давно зажившую рану и посыпать ее солью. И эту боль трудно вынести даже такому сильному человеку, как Минань. Сейчас любые утешения и извинения были бессмысленны. Фанму стиснул зубы и, не говоря ни слова, погнал машину так быстро, как только мог. Въехав в город, он вдруг почувствовал рядом что-то странное. Повернув голову, увидел, что Мина неподвижно сидит на пассажирском сиденье, а по ее лицу стекают крупные слезы. Это не был плач в обычном понимании этого слова. На груди полевой формы уже виднелось большое и блестящее пятно от слез, причем все увеличивающееся в размерах. Казалось, вся влага в теле Минань вырвалась через слезные каналы, потекла по щекам и превратилась в непрерывный поток слез, стекающий по подбородку. Фан Му в душе ужаснулся и даже подумал, что она скоро потеряет сознание от обезвоживания. Пошарив руками, достал из кармана бумажные салфетки и протянул их, но Минань отмахнулась.
«Я хочу выйти».
С этими словами она, не обращая ни на что внимания, открыла дверцу машины. И это на скорости более 70 км в час. Фан Му быстро схватил ее за запястье, но почувствовал лишь холод. Минань яростно сопротивлялась, и внедорожник затрясло. Фан Му ничего не оставалось, как сбавить скорость и съехать на обочину. Не дожидаясь, пока машина остановится, Минань распахнула дверь и выпрыгнула. Возможно, она слишком долго сидела неподвижно, и как только приземлилась, ее ноги обмякли, и она чуть не упала. Фан Му отстегнул ремень безопасности, тоже выскочил из машины и помог ей устоять. Все тем же пустым взглядом она неподвижно смотрела в сторону, не глядя на Фан Му. Но ее руки были на удивление сильными, и Минань одним движением оттолкнула его. Он снова шагнул вперед и крепко взял ее за руку.
«Пожалуйста, не надо так. Давай сперва вернемся в отделение. Сюэу сказал, что у них там что-то случилось».
«Меня это не касается!»
Вдруг истерично закричала Мина, не сильно задрожала всем телом, а сквозь беспорядочные волосы, прилипшие к лицу от слез, блеснул пронизывающий до костей холодный взгляд.
«Смерть Жэньчуани не имеет ко мне никакого отношения! Даже если вы все умрете, меня это никак не касается!»
Фан Му уже пребывал в крайнем смятении и смог лишь по-доброму произнести.
«Давай я сначала отвезу тебя. Извини, я правда не знаю».
Минань никак не ответила, бросила на Фан Му свирепый взгляд, еще раз сильно отпихнула его, в несколько шагов добежала до обочины и, подняв руку, остановила такси. Подбоченившись и тяжело дыша, Фан Му долгое время стоял и смотрел, как такси уносится вдаль. Затем тяжелым шагом вернулся к машине, установил на крышу мигалку, сел в салон и с яростью надавил на газ. Через 10 минут внедорожник въехал во двор городского департамента. Фан Му трусцой поднялся по лестнице. Ян Сюэу уже ждал в кабинете, из которого они сразу пошли в отдел интернет-надзора. Сегодня в 21:13 огни города снова воспользовался электронным оборудованием для доступа в интернет. Вошел на сайт информационный портал города С и через 1:11 вышел. Сяо Мао с коллегами быстро зафиксировал его местоположение, и следственная группа отправила туда людей. Но новостей до сих пор не было. Однако, судя по прошлому опыту, в этот раз они, вероятно, тоже вернутся ни с чем.
«Он что-то опубликовал?» — спросил Фан Му. «Еще один опрос?»
«Нет». Лицо Ян Сюэу вдруг стало серьезным, и он повернул монитор. «Посмотри сам». Фан Му нагнулся, и перед ним снова предстал знакомый сайт. На главной странице форума висел пост с более чем 4000 кликов и ответов. Содержание поста было очень простым. Всего несколько цифр. 29:11. Первым делом Фан Му поднял руку и взглянул на часы 26 ноября. Подумав, он повернул голову и случайно встретился взглядом с Ян Сюэу.
«Еще 3 дня». Тот многозначительно посмотрел на него. «Думаешь, что это дата?»
«Да, день, когда огни города собираются убить снова».
«Определенно», — вдруг произнес Сяо Мао, все это время сидевший перед монитором. «Пользователи тоже догадались». В соответствии со своим характером он снова привлёк всеобщее внимание, ухмыльнулся Фанму. «Чертовски заносчив!» Ян Сюэу выругался, и желваки на его скулах напряглись. Через полчаса полицейские, отправившиеся на место, откуда огни города выходил в интернет, вернулись. Согласно их отчету, местом доступа в интернет стала кофейня в американском стиле на западе города, и огни города также воспользовался Wi-Fi. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения ничего необычного не обнаружили, поэтому предположили, что он воспользовался старым методом. Использовал для публикации поста беспроводной сигнал, покрывающий улицу. Ян Сюэу немедленно доложил обо всем руководству, и оно распорядилось, чтобы, помимо ответственных за охрану Жэнь Чуаня, все остальные члены следственной группы в срочном порядке прибыли в городской департамент на совещание. Ближе к полуночи третий конференц-зал городского департамента был ярко освещен. Члены следственной группы, только что вылезшие из-под одеял, хоть в большинстве своем и были одеты не по форме, но держались бодро. Чего Фан Му никак не ожидал, так это того, что Минань тоже придет. Она уже переоделась в гражданское, но ее лицо по-прежнему было бледным, а веки сильно опухшими, из-за чего Ян Сюэу не сводил с нее глаз. Фан Му тоже украдкой поглядывал на нее, но, войдя в конференц-зал, Минань села в углу, опустила голову, положила на колени блокнот и даже не взглянула на него. Выслушав доклад Ян Сюэу, члены следственной группы сперва удивились, но потом разозлились и назвали это грёбаной провокацией. Комиссар Фэнь выглядел вполне спокойным и, выкурив полсигареты, негромко спросил Фан Му.
«Есть ли вероятность, что это обманный маневр, и огни города в итоге совершит преступление раньше или позже?»
Фан Му ненадолго задумался и отрицательно покачал головой. Раз уж огни города осмелился открыто провоцировать полицию, он наверняка был уверен, что убьет. Хотя условия, на которых он основывал свое превосходство, неясны, психологические следы, обнаруженные в предыдущих делах, указывали на то, что огни города не из тех, кто легко сдается. Более того, ему очень нравится находиться в центре внимания, и, вероятно, в данный момент он использует другие электронные устройства и с ликованием наблюдает за бешеным количеством кликов, ответов и репостов. Он счастлив, что его имя на слуху, счастлив, что общественность верит в то, что он каратель, имеющий право наказывать, и упивается этим признанием и восхищением. Если огни города хочет сохранить свое положение и статус, то ему нельзя терять доверие народа. Иными словами, раз он уже объявил, что 29 ноября убьет Жэнь Чуаня, то непременно сделает это. Выслушав слова Фан Му, комиссар Фэнь расслабился.
«Ну что, ребят?» — он постучал по столу. «Огни города уже сообщил день убийства и определил жертву. Если мы и теперь не сможем остановить его, то мы — кучка идиотов».
Члены следственной группы мгновенно взбодрились. Следующий вопрос был таким. В какое время, каким способом и где огни города убьет Жэнь Чуаня? Собрание продолжалось до раннего утра, и с учетом сложившейся ситуации был разработан следующий план. Во-первых, усилить меры по охране судьи Жэня, выделить дополнительных людей с улучшенными средствами связи и вооружением и при необходимости переместить его в секретное место для защиты. Во-вторых, в связи с тем, что свежий анонс убийства распространился по всему интернету, уведомить ответственных за соответствующие сайты и форумы о необходимости удаления поста, чтобы, насколько это возможно, предотвратить дальнейшее развитие ситуации. В-третьих, по предположению Фан Му, огни города масштабируют способ убийства. В деле Фуду Хуа Чен убийца для достижения своей цели без колебаний прибегнул к поджогу.
Таким образом, в данном деле огни города, вероятно, будет использовать еще более разрушительный способ. На основании этого в пределах города полиция будет уделять особое внимание любой деятельности, связанной с опасными веществами. До 00:29 ноября будет введен контроль за взрывчатыми, легко воспламеняющимися, токсичными и активными химическими веществами, а обо всех сделках надлежит сообщать в местные органы общественной безопасности и в течение 2 часов в следственной группе для протокола. В-четвертых, отменить отпуска сотрудников всех подразделений общественной безопасности и перевести их в режим круглосуточной готовности. Сообщить пожарным, санитарным службам и взрывотехникам быть наготове 29 ноября. План был детально проработан, но некоторые меры не входили в компетенцию органов общественной безопасности и должны были осуществляться совместно с другими государственными ведомствами. Кроме того, подобная программа реагирования, первая в истории города С, и она будет стоить огромных денег, к тому же повлияет на все сферы жизни страны и народа. На одну только процедуру согласования требовалось неизвестно сколько дней. Поэтому следственная группа даже не надеялась, что все пункты плана будут полностью реализованы к 29 ноября. И как заметил комиссар Фэнь,
«Не полагайтесь на других, полагайтесь только на себя, и тогда мы выдержим и переживем полночь 29-го».
Однако на следующий день случилось неожиданное. Жэнь Чуань не последовал просьбе полиции и не исключил из своей жизни информацию из интернета. Напротив, каждый день, приходя домой с работы, он первым делом включал компьютер и искал информацию об огнях города и о себе. Возможно, это был акт самосохранения. Поэтому вчера он нашел свежий анонс огней города об убийстве и догадался о точном значении 29.11 по комментариям пользователей. Когда после бессонной ночи, пытающийся сохранить видимость спокойствия Жэнь Чуань обнаружил, что количество людей в команде охраны внезапно увеличилось, он сразу же запаниковал и, практически угрожая сотрудникам, потребовал встречи с руководством следственной группы. Комиссар Фэнь от имени следственной группы встретился с судьей наедине. О чем именно они говорили, неизвестно, но, судя по реву, который время от времени доносился из конференц-зала, Жэнь Чуань окончательно потерял рассудок. Через полчаса оттуда вышел раздраженный комиссар Фэнь и приказал двум полицейским пройти в конференц-зал и проследить за Жэнь Чуанем.
«Чтоб его, парень уже сошел с ума от страха».
Комиссар одним глотком выпил полбутылки воды.
«Только что грозился совершить суицид, заявив, что скорее умрет сам, чем позволит огням города осуществить задуманное».
Большую половину дня следственная группа провела в тревожном состоянии. Комиссар Фэнь и Ян Сюэу непрерывно звонили и отвечали на звонки, каждые несколько часов посещая различные встречи на этажах выше или ниже. Жэнь Чуань тоже не бездельничал в конференц-зале. По словам охранявших его полицейских, он почти 2 часа разговаривал с кем-то по телефону и вдруг разрыдался, рассказывая о своих переживаниях. Пока все гадали, кто же довел судью до такого состояния, этот человек сам приехал в департамент общественной безопасности. Однако никто и подумать не мог, что им окажется Ци Юань. Как только она пришла, Жэнь Чуань затащил ее в конференц-зал и в жесткой формулировке потребовал у охранников приватной беседы с ней. С согласия руководителя двое полицейских вышли. Разговор длился без малого полчаса. Фанму несколько раз подходил и видел, что полицейские с любопытством на лицах все еще охраняют дверь.
«Еще не вышли?» — он нахмурился. «Что они делают?»
«Не знаю»,
— один из полицейских пожал плечами.
«Так или иначе, они все время говорят, но не слышно, о чем именно».
Поразмыслив, Фанму постучал в дверь, но никто не отозвался. Он потерял терпение и резко толкнул дверь.
В пустом конференц-зале Жэнь Чуань и Ци Юань сидели в углу длинного стола, однако в довольно комичной позе. Мужчина, сидя одной ягодицей на стуле и почти касаясь пола коленом другой ноги, сжимал и беспрерывно тряс руку девушки, а выражение его лица было полно раскаяния и благодарности. Изумленный Фан Му не удержался от вопроса. «Что происходит?» Ци Юань обернулась, ее глаза были полны слез, а голос дрожал.
«Судья Джэнь все мне объяснил. Он правда не был ответственен за приговор, я его прощаю. Вы должны его защищать, не допустите, чтобы с ним что-то случилось».
Фан Му, еще больше растерявшись, поспешно перевел взгляд на Жэнь Чуаня, но тот лишь качал головой и задыхался, не в силах говорить.
«Что это за цирк?» — подумал Фан Му.
Вдруг он услышал торопливые шаги, доносящиеся из коридора. В мгновение ока в конференц-зал ворвался Ян Сюэу. Позеленев от злости, он указал трясущимся пальцем на судью и лишь спустя некоторое время проговорил.
«Ты, твою мать! Может, будешь советоваться с нами, прежде чем что-то делать?»
Оказывается, всего несколько минут назад на сайте информационного портала города С неожиданно появилось видео, главными героями которого были Жэнь Чуань и Ци Юань. В ролике девушка искренне говорила, что в несправедливом приговоре нельзя винить только судью Жэня, что она уже простила этого человека, который себе не хозяин, и призывала общественность, особенно огни города, пощадить его. А сам судья слезно извинялся перед народом и даже бессвязно умолял огни города сохранить ему жизнь. Видео сразу же вызвало бешеный поток просмотров и репостов, и менее чем за 20 минут появилось почти на сотни сайтов. А кое-кто озаглавил ролик так. «Безнравственный судья умоляет серийного убийцу о пощаде». Фан Му не знал, плакать ему или смеяться. Почти наверняка видео было снято Жэнь Чуанем на мобильный телефон и выложено в интернет во время его личной беседы с Ци Юань. Его стремление выжить было вполне понятно. Однако как полиции стерпеть то, что судья ей не доверяет и просит пощады у убийцы? Комиссар Фэнь вскоре увидел ролик и, яростно обругав судью, приказал полицейским сопроводить Ци Юань в институт. Уходя, наивная девушка все так же умоляла комиссара защитить Жэнь Чуаня.
«Признаюсь, тогда мне хотелось убить его, но он не заслужил смерти. Вы...»
«Вы голосовали?» —
неожиданно перебил ее комиссар Фэнь. Ци Юань застыла, покраснела и через некоторое время, кивнув, принялась оправдываться.
«В тот момент я была зла, но...»
Комиссар Фэнь, давно потерявший терпение, махнул рукой, давая понять, чтобы она поскорее уходила, и развернулся. Фан Му взглянул на Жэнь Чуаня, который сидел за столом с подавленным видом, с горькой улыбкой покачал головой и уже собрался уходить, когда мужчина ухватился за его одежду и, всхлипывая, промямлил.
«Офицер Фан, можно с вами поговорить?»
Фан Му задумался. Затем пододвинул стул и присел, спросив:
«О чем?»
Жэнь Чуань растерянно развел руками и шепотом произнес:
«Знаю, что опозорил вас. Считайте, что я сдался. Считайте, что боюсь смерти. Но на моем месте вы...»
«На вашем месте я бы доверился полиции», — повысил голос Фан Му. «Думаете, этим вы произвели на огни города впечатление? Не все такие добрые, как Ци Юань».
«Да-да, эта девушка очень хорошая».
Судья разволновался еще сильнее.
«Недавно я также звонил госпоже Ху, но она повесила трубку, прежде чем я успел договорить. А когда позвонил снова, она даже не ответила».
«Ладно», Фан Му не хотел больше с ним разговаривать.
«Если будете делать то, что вам говорят, все будет в порядке».
Жэнь Чуань поднял на него нервно бегающие глаза, какое-то время тяжело дышал, а затем, запинаясь, произнес:
«Можно мне остаться в департаменте? Здесь безопаснее всего, а мне подойдет даже изолятор».
Подумав, Фан Му ответил: «Я обращусь к руководству».
Идея Жэньчуаня была небезосновательна, поскольку, исходя из текущей ситуации и решительности огней города, ни дом, ни рабочее место не являлись достаточно безопасными. А строго охраняемый департамент общественной безопасности, напротив, отличное место для обеспечения защиты. Однако Фан Му никак не ожидал, что комиссар Фэнь не одобрит просьбу судьи.
«Он действительно будет здесь в полной безопасности. Однако...»
Он горящим взглядом посмотрел на Фан Му.
«Ты хочешь защитить Жэньчуаня или поймать огни города?»
Фан Му ненадолго потерял дар речи. Ян Сюэ У тоже пытался убедить его.
«Не допустить, чтобы с Жэньчуанем что-то случилось, это, конечно, наша главная цель. Но что насчет будущего? Мы же не можем позволить ему все время оставаться в департаменте. Кроме того, нет никакой гарантии, что потом не появится Джан Чуань и Ли Чуань. Эта история уже достаточно всех измотала, так что стоит использовать этот шанс и раз и навсегда избавиться от огней города».
Говоря откровенно, Жэньчуань — наживка, на которую ловят огни города, эту свирепую пиранью. Фан Му все еще чувствовал, что это неправильно. Хотя ранее он сам выдвигал идею выманить с помощью судьи огни города, но, исходя из нынешней ситуации, делать это, во-первых, несправедливо по отношению к Жэньчуаню, а во-вторых, очень рискованно, поскольку они могли позволить пиранье проглотить наживку и сбежать. Однако комиссар Фэнь уже принял решение и немедленно распорядился, чтобы на следующий день Жэньчуаня перевезли в другое место для обеспечения защиты. К тому времени было уже 18:40 27 ноября. Оставалось чуть больше 50 часов до дня смерти, объявленного огнями города.